Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш подкаст совместно с бюджетным учреждением культуры Омской области, музейно-выставочным комплексом «Моя история». Мы реализуем просветительский онлайн-проект с заботой об Отечестве к 350-летию со дня рождения Петра Алексеевича I. И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент Сургутского государственного педагогического университета, наш коллега, с которым мы давно вместе работаем, Алексей Борисович Панченко.
Добрый день.
Здравствуйте, Алексей. И мы сегодня для нашего разговора выбрали тему интересную, острую, актуальную и болезненную. Конкретнее мы поговорим сегодня о коррупции в период правления Петра Алексеевича и попытке борьбы с оной. Как говорят, с третьей бедой в России.
Ну да, беда, конечно, известная не только для России. О ней впервые еще в Библии говорилось.
Ну да, это очень живучая болячка. Присутствует она практически во всех государствах. Но нас сегодня интересует наша Россия. И вот именно в этот период. Почему именно в этот период? Наверное, ну как мне кажется, это актуально, именно Петр, бороться с коррупцией пытались и до Петра Алексеевича. Вообще Петр I, он у нас не единственный, самый главный реформатор, он может быть самый главный, но не единственный реформатор. И необходимость реформ в России в целом вообще осознавали далеко до него. Просто, как мы понимаем, он придал этому всему процессу такой мощный импульс со всей свойственной ему энергетикой.
Системный характер попытался сделать.
Да, попытался это все как-то упорядочить, представить в виде какой-то системы. В том числе вот и эту проблему он действительно пытался решать на каком-то уровне уже таком государственном, системном. Вот, Алексей Борисович, как вы считаете, почему именно Петр вообще попытался эту проблему решить на государственном уровне?
Ну, собственно, Петр ее во многом и создал, создавая государство, такое регулярное государство, которое требовало большого количества чиновников, в разы увеличилось число вот служилых людей, выполняющих именно такую государеву службу в светской сфере, чего раньше не было. И, соответственно, чем больше чиновников, тем больше у них есть возможности присосаться к кормушке государственной, тем более, что при Петре начинаются действительно очень многие масштабные реформы, которые очень финансово затратные, и тут как бы совпало два фактора. Резко увеличилось число людей, которые могут, и резко увеличилось объем того, чего можно украсть.
Ну, вообще, я предлагаю, чтобы все наши слушатели понимали, о чем мы говорим, да, то, что такое коррупция вообще в целом, да, общепризнанное такое понятие, что коррупция — это когда человек, занимая определенную государственную должность, злоупотребляет этой должностью для извлечения какой-то собственной выгоды, например, прибыли. Ну, грубо говоря, чтобы получить какую-то взятку. Откат есть такое слово, как у нас говорят, непарламентское, да? То есть как-то, в общем, обогатить собственный карман. То есть вот мы это в первую очередь понимаем.
Да, причем до Петра было как бы два похожих понятия. Одно связанное с тем, что человек, в общем-то, не нарушает закон, просто занимает определенную должность, выполняет свои функции, но получает за это какие-то дополнительные вознаграждения, ну там, ускорить какой-то процесс, порядок, очередность чего-то поменять. А второй вариант — это, конечно, уже непосредственно использование своего положения с нарушением закона для того, чтобы обогатиться в первую очередь как бы из государственной как раз кормушки.
Ну, если я правильно все помню, то вообще, почему вот именно про Петра? Не только потому, что у него юбилей, 350-летие со дня рождения, да, но вообще до Петра, почему именно эту тему решили рассмотреть, как таковой коррупции системной, ну не то, что она не существовала, то есть чиновники же не получали зарплату до Петра, да, то есть была другая система вознаграждений.
Кормление.
Кормление, да, так называемое, абсолютно верно, когда люди свою, там, выполняя определенные государственные функции, могли, соответственно, с населения как-то себя поощрить, да, и что приводило очень часто, ну, к достаточно суровым таким последствиям для этого самого населения. А Петр, он именно пытаясь решить вот эту вот проблему, тоже несомненно порочную, он посадил все служилое вот это вот наше население, посадил их на зарплату. По-моему, если не ошибаюсь, с 1714 года.
Ну да, причем это было сделано во многом для того, чтобы дворяне все-таки шли на государственную службу, потому что указ о единонаследии приводил к тому, что только одному сыну можно было передать поместье, остальные должны были как бы крутиться как получится. Понятно, что большая часть шла на военную службу, потому что там быстрее чины получать, соответственно, жалование, но вот чтобы стимулировать и то, чтобы дворяне шли на гражданскую службу, там как раз им вводят жалование.
И жалование это, насколько я понимаю, было не сильно большим.
Ну да, собственно, денег у государства было не так много на тот момент все-таки. Но тем не менее, как бы, эта проблема-то осознавалась. Другое дело, что одномоментно ее решить нельзя было, чтобы сразу все получали очень много.
Спасибо, Борис. У меня, прежде чем мы сейчас непосредственно уже сосредоточимся на Петре, на его эпохе и на его попытках, да, еще так еще показательно все это осуждать и искоренять, у меня такой вопрос. Вообще истоки вот этого вот неискоренимой просто беды, они, вот как вы считаете, они у нас откуда? Это вот со времен какого-то золотого ордынского выхода вот этого? То есть глубоко укоренившаяся привычка преподносить какие-то дары, чтобы что-то там получить, какие-то государственные там плюшки, я не знаю, ярлык на великое княжение или еще что-то. Или все-таки, то есть это более древняя проблема, чем даже ордынское иго, да, хотя сегодня мы знаем термин этот, почему-то в немилость попал, ну, скажем так, некая зависимость Руси от Орды. Или, наоборот, это уже вот веяние, как непосредственно там конца 17-го, начала 18-го столетия.
Ну, вообще, это как бы общечеловеческая проблема. Я говорил уже, что в Библии упоминается о несправедливых судьях и князьях, которые решают вещи за мзду определенные. Угу. Собственно, там еще о Европе говорили точно так же многие мыслители, что если человек получает возможность, находясь на вершине власти, использовать ее в своих целях, он обязательно будет это делать.
Опять же, можем вспомнить Древний Рим, да? Уехал бедный консул в богатую провинцию, вернулся богатый консул из бедной провинции.
Да, да? Собственно. Там, если говорить, например, о том же Китае, там масштабы коррупции с российской, в принципе, были несопоставимы. Mm-hmm. То есть там...
Ну, в общем, я какой здесь акцент хотел сделать и озвучить, да, что проблема это не только российская,
да,
потому что мы очень часто любим на себя посыпать, точнее, себе голову пеплом и говорить, вот у нас все приобретает какие-то, ну, там, сильно увеличенные размеры, в том числе там коррупция, пьянство и так далее, вот якобы это свойственно конкретно для России, там, для русского населения, вот проблема. То есть это проблема общечеловеческая,
да, это общечеловеческая проблема.
Не только наша.
Тут, наверное, просто крылатое выражение такого Ключевского сыграло определенную роль, который сказал, что никогда до Петра коррупция не носила таких масштабов. Там, правда, есть продолжение, только после.
Ну да, отлично. Итак, ну возвращаемся к Петру Алексеевичу, к его бурной эпохе, которая так сильно изменила наше государство и повлияло на практически все, наверное, процессы, происходящие в обществе. Итак, борьба с коррупцией. Мы с вами знаем, что есть такое понятие «птенцы гнезда Петрова». Да? То есть это те его соратники, которые помогали ему проводить в жизни его реформы, строить новое государство, регулярное, как вы абсолютно правильно заметили. И получалось так, что как раз эти же птенцы гнезда Петрова являлись, наверное, одним из главных и коррупционеров.
Ну, безусловно. То есть самым главным коррупционером, наверное, справедливо считается светлейший князь Меньшиков.
Ближайший
друг. Но тут вот, наверное, надо сказать, что Петр-то это все прекрасно знал, но на первый план ставил как бы интересы государства. То есть да, эти люди казнокрады, да, они обогащаются, но пока они выполняют те функции, которые на них возложены, можно, ну не то чтобы закрывать глаза, но, по крайней мере, не использовать самые серьезные меры, там, в вплоть до смертной казни.
Угу. Вот. Ну, то есть какая-то некая чаша весов у него такая была, да? Насколько перевешивает польза, приносимая государству, с вредом, наносимым этому государству?
Тут, наверное, вот в этом плане самый такой показательный пример, это когда Меньшиков в Петербурге отстроил себе дворец, который гораздо крупнее и богаче, чем тот, в котором жил сам Петр. Петр сказал ему: «Молодец, теперь мы здесь будем принимать иностранных послов». То есть фактически реквизировал этот дворец под Министерство иностранных дел.
Ну, Петр Алексеевич, да, он хозяин земли русской, это у нас Николай II, да, хозяин земли русской при переписи написал, да. Ну, Петр Алексеевич себя ощущал, несомненно, не меньшим хозяином земли русской, это 100%. Итак, вот Меньшиков, да, ну, это самый такой, наверное, одиозный пример. Все прекрасно знали, что он ворует и ворует люто просто. Но, тем не менее, вот как-то до него у Петра Алексеевича, ну, то есть до казни, по крайней мере, руки не дошли, хотя мы знаем, что бивал-то он его часто, крепко, и вот этот вот случай, когда, чтобы ноги твои здесь больше не было, байка такая есть, да, да, знаете, и избил ему лицо, тот через несколько минут зашел на руках, да, ноги нет, а про руки же ничего не было сказано. Но были случаи, когда вот эта вот борьба с коррупцией, взяточничеством и просто государственным воровством доходила до суровых наказаний. Здесь, наверное, самая у нас такая известная история
с князем Гагарином.
С князем Гагарином, да, Матвеем Петровичем Гагарином, первый губернатор Сибири. Мы вот буквально недавно вернулись из командировки в Тобольск, где снимали ряд роликов как раз тоже о Сибири в эпоху Петра Алексеевича. Я, к своему стыду, первый раз посмотрел, как раз в музее Тобольского Кремля, посмотрел, что же из себя представляла тогда Сибирь. А Сибирь из себя представляла все от Уральских гор и, собственно говоря, до Тихого океана. То есть это большая часть территории Российской империи. Это все было Сибирская губерния. И вот тут вот вопрос к Матвею Петровичу Гагарину. То есть человека назначают вот губернатором этого всего. Ведь, если я не ошибаюсь, может, вы меня поправите, Матвей Петрович-то много чего сделал до того времени,
да,
когда его назначили.
Ну, собственно, за эти заслуги он и получил такую должность.
Ну, вот как вы считаете, как так случилось, что человек, действительно принесший достаточно большую пользу государству, оказался в конечном счете на виселице? Я немножко вперед забегаю для наших слушателей.
Ну, да, то есть тут, наверное, свою роль сыграло то, что Сибирь — это, в общем-то, на тот момент реально совершенно другой мир, практически другая планета. Прямого сообщения, понятно, нет. Какие-то известия, приказы доходят с очень большими опозданиями. Ну, про Тобольск это как бы не так далеко. Вот была байка тоже известная, что Иркутск месяц прожил под управлением покойной императрицы Екатерины II. То есть до Тобольска, конечно, ближе, но то есть несколько недель вполне могли туда-сюда ходить, соответственно, все эти приказы. Получается, что Гагарин оказывается реально полновластным, практически самодержцем вот на этой огромной, богатой территории. Причем контролировать его здесь никто не может. Богатств очень много. Ну вот, видимо, сыграла свою роль именно такая мнимая безнаказанность.
Вот мы на этом сейчас зафиксируем внимание наших слушателей, потому что то, что, о чем сейчас сказал Алексей Борисович, действительно очень важно. То есть у тебя во власти находится территория, которая, ну, все возможные представления просто перекрывает, практически неконтролируемая из столицы, из Санкт-Петербурга, а богатств там, мама не горюй, и торговля с Китаем, и попытки находить золотонесущие жилы, и что-то там находили, и клады, которые копали, откуда потом.
Ну и пушнина самая главная.
Ну и, конечно, да, мягкая рухлядь, мягкое золото, пушнина, ну и много-много-много чего еще в Сибири там, собственно говоря, было. И вот этот вот момент, он, конечно, тоже интересный, потому что, когда мы сейчас перейдем с вами к тому, чем все это закончилось для Матвея Петровича, вернемся к этой теме. Вот Матвей Петрович, который стал губернатором Сибири в такой огромной территории, он же ведь на самом-то деле, ну, как я посмотрел разные материалы, разные точки зрения, то есть есть два основных мнения историков на этот счет. Первое, что, значит, был молодец, а потом, значит, подломился. Да? То есть власть человека портит, а абсолютная власть портит абсолютно человека. Да? И второй момент, например, исследователя Миллера, который говорит, что Гагарин-то вообще чуть ли там не кристальной чистоты человек, и столько уж пользы принес прям Сибири. Ну уж прям, и вот это все наговоры на него. Вот что вы здесь можете
сказать? Ну я вот по этому поводу читал еще версию, что как бы обвинение в коррупции это скорее так публичные обвинения, а в глубине этого всего обвинение в сепаратизме. То есть, вот. Что Гагарин не просто как бы воровал, ну все воруют, а вот то, что он планировал всю эту территорию, собственно, отделить. Тем более, что в это время идет Северная война, как бы свободных сил для того, чтобы вернуть это под руку государеву, может не оказаться. А, собственно, значительная часть населения Сибири — это служилые люди, которые воевать умеют, в общем-то, достаточно неплохо. Поэтому...
Ну да, у него еще после Полтавской битвы еще и шведы там пленные оказались, которых... Он якобы тоже вооружил, да, и что это тоже неспроста на самом деле, он их вооружил, а как раз вот готовил себе какую-то основу. Ну, то есть есть такие слухи, измышления на этот счет. То есть вот как раз возвращаемся, да, к тому, что то есть я не зря про вот это вот все, что главное это, наверное, все-таки обвинение, ну, опять же, можем предполагать, потому что официально все-таки его казнили за воровство. Что действительно это вот попытка сепаратизма некого. То есть стать неким таким царем Сибири,
ну,
Сибирского
да.
царства.
Мне кажется, это просто более именно аргументированно, потому что ну, тот же Меньшиков, ничуть не меньше Гагарина, был замешан в таких нечистоплотных делах.
Если не больше.
Если не больше.
Как про него говорили, да, богатейший человек в Европе, по-моему, его так называли. Ну, слышал я такие термины в его адрес. И вот, значит, случилось так, что Матвей Петрович вызван в Петербург, причем его же дважды проводили расследование по поводу него. Первое расследование его оправдали, а потом уже, когда возбудили второе уголовное дело по поводу него и провели расследование, соответственно, потом вызвали в Петербург и уже повесили, причем перед... коллеги юстиции, да, насколько я помню.
Да, еще и труп потом долго не убирали.
Да, да, он что-то там, говорят, порядка 9 месяцев, по-моему. Сначала ну, провисел месяцев 7, потом его еще повозили где-то там. Вот, и сын его на него показания, собственно, дал. Ну, видно, сломали парня. Потому что его-то пытали, но он не сломался, он не признался виновным. Ну, по крайней мере, вот как я сегодня читал.
Ну, вполне возможно, он действительно понимал, что в этом-то он не виноват.
Да, ну да, не за то, не за ту голову рубить. Да, ну, в общем, это была такая действительно, наверное, самая громкая показательная казнь. То есть такая, в кавычках, прилюдная порка, да, только с умерщвлением в конечном счете. Но Гагарин, да, несомненно, его вот эта вот история, она очень показательна, она такая выпуклая, яркая, да и личность немаленькая, да, по масштабам. Сделанных им различных для государства, в том числе вещей и хороших, и нехороших. Вот. Но он был не единственный. То есть есть у нас еще какие-то такие примеры, когда действительно по обвинениям в казнократстве в рамках борьбы с коррупцией были какие-то громкие казни.
А вот именно громких казней самое интересное это практически не было. Вот тут есть такой очень интересный парадокс. С одной стороны, Петр реально вводит жесточайшее наказание за это. С другой стороны, он сам часто присутствует на вот этих судебных процессах и ратует в сторону уменьшения наказания виновному. То есть судьи приговаривают к смертной казни, а Петр Алексеевич через какое-то время, посмотрев на материалы дела, говорит, давайте ему там просто ссылку.
Ну вот и там какая-то история с его бывшим денщиком, по-моему, была. Что тоже его там приговорили, по-моему, к высшей мере, а Петр Алексеевич, по-моему, там что-то, какой-то штраф он заплатил. И
ну, вот насчет,
5 дней что-то там.
Насчет денщика не помню, но вот я как раз читал статьи по этому поводу, что Петр, с одной стороны, вот да, грозные очень указы, с другой стороны, сам же их, в общем-то, и смягчает. Но во многом, наверное, это связано с тем, что людей-то действительно не хватало.
Ну да, с кем останется Петр Алексеевич?
С кем останется? Известна же вот эта тоже байка, что когда Петр решил, что каждый, кто украдет на стоимость веревки, должен быть на ней повешен. И ему сказали, государь, ты же так без подданных останешься.
Да, ну такая, конечно, интересная очень тема.
Можно еще, кстати, да. один момент, mm-hmm. что Петр вот именно о системности, он же вводит институт фискалов.
Да, и впервые, кстати, в нашей истории.
Как раз люди, которые должны были искоренять эту самую коррупцию на системном уровне, причем одно из таких громких дел связано как раз с коррупцией со стороны фискалов.
Ну вот я просто, насколько помню, с фискал Нестеров, который как раз проводил расследование по делу Гагарина, то есть сначала повесили Гагарина, через 3 года четвертовали Нестерова. За то же самое практически. Ну то есть кто судьи, кто тут, вопрос такой. Да?
Вот, да. Но тем не менее, сам по себе вот идея введения этого института, наверное, это было правильно.
Ну, конечно. То есть, если проблема системная и проблема государственного масштаба, то решать ее надо системно и на государственном уровне. Да. То есть здесь Петр Алексеевич, он все-таки был последователен в своих действиях, надо сказать, ко всей чести. Там уж удалось, не удалось ему искоренить, мы с вами знаем, что не удалось.
Ну и никому не удалось. Ну,
и никому не удалось, да. То есть другими, по всей, не только запретительными методами здесь, наверное, надо действовать. Что мне, кстати, кажется, в последнее время вот вроде какое-то такое понимание пришло, что чтобы не было коррупции, надо сами причины коррупции пытаться истребить, а не людей, собственно говоря, которые попадают во все эти истории.
Ну, кстати, по поводу причин коррупции, вот на самом деле очень такая распространенная причина коррупции, но вот не в плане нарушения закона, а как раз использование законными методами, ну, в целях обогащения. В общем-то, еще в 19 веке на одного судью в России приходилось, я сейчас могу соврать тут с точными цифрами, порядка 3000 дел в год. Понятно, что никакой человек 3000 дел за год никогда не решит.
Поэтому, по 100 дел в день.
Поэтому как бы за определенную мзду он снизу стопки поднимал, клал папочку наверх и решал именно это в первую очередь. Все по закону, как бы не нарушая, просто... варьировал порядок. Ну, собственно, а при Петре еще хуже ситуация. Грамотных людей практически нет в стране. Ну, то есть там буквально несколько тысяч.
Ну да, на огромный период.
Дел очень много, которые надо решать. Понятно, что они будут с этим не справляться совершенно. Поэтому многие ничего зазорного даже в этом не видели. Ну, я закон-то не нарушаю, я делаю все, что от меня зависит, просто получаю за это определенные вознаграждения. Вот к таким людям, кстати, Петр он не применял каких-то серьезных мер, mm-hmm. видя, что как бы, государство от этого убытка не терпит, поэтому и наказывать за это особо и не стоит.
Вот, знаете, у меня такой вопрос. Как вы думаете, очень часто бытует вообще такое мнение, оно достаточно распространенное, и по сей день, кстати говоря, что одна из причин коррупции, вообще в принципе, не только у нас, а вообще везде, это там невысокие зарплаты чиновников. Да? То есть они как бы компенсируют вот этими там взятками, подношениями, подарками и так далее, компенсируют низкую заработную плату. Вот вы как думаете? Ну, это действительно причина?
С одной стороны, да, это одна из причин. С другой стороны, вот опять говоря, например, о сегодняшнем дне, угу. как бы процентов 90 человек, в принципе, не могут заниматься коррупцией. То есть они не имеют доступа к таким, решениям, которым можно где-то что-то в свою пользу сыграть. Зарплаты действительно не очень высокие. Знаю таких людей, которые работают практически за идею.
Да, тоже есть знакомые.
Вот. Поэтому, да, безусловно, зарплаты поднимать необходимо, чтобы решить эту проблему. Но тут вот говорю, второй вариант, что 90% просто не имеют к этому возможности, поэтому возможно локализовать эту проблему и решать не в масштабах всей страны, а в масштабах тех людей, которые влияют на принятие решений.
Ну вот я, насколько знаю, например, в Соединенных Штатах Америки проблему частично решили тем, что просто узаконили.
Да,
то есть есть закон о лоббировании интересов крупных там каких-то компаний, бизнесов и так далее, которые абсолютно на законных основаниях просто проплачивают принятие тех или иных решений на уровне Конгресса там, и собственно и все. А там кто больше занес, тот и молодец.
Ну, в России, кстати, была такая попытка пойти по этому пути в начале 20 века, когда была создана Государственная Дума. Там собственно, в коридорах Таврического дворца очень многие промышленники, купцы там, и банкиры решали свои вопросы именно там.
Ну,
причем это как бы об этом все знали. Угу. Это было незаконно, закона такого не было, но об этом все знали и как бы, понимающе кивали. Да.
Ну, то есть, в общем, проблема-то она такая, как пирамида, она многоступенчатая очень, да, то есть есть коррупция низовая какая-то, ну, из разряда на дороге остановили, там, решим на месте, да, это такой низкий уровень, и до самых высоких каких-то кабинетов и должностей в государстве, когда там, конечно, и суммы другие, ну, и ответственность должна наступать тогда другая. Вот, и каждое государство, каждая страна по-своему пытается этот вопрос решать. Вот Соединенные Штаты так сделали, мы пытаемся там по-другому как-то с этим работать совсем.
В Китае расстреливают.
В Китае расстреливают, но тем не менее, все равно мы с вами знаем, что время от времени эти скандалы там случаются. Вот, тоже с показательными такими вот порками в кавычках. Итак, Петру Алексеевичу опять предлагаю вернуться. Значит, мы постепенно с вами подходим к концу нашего разговора. Тема, конечно, всеобъемлющая, ее можно и продолжать вглубь веков, и абсолютно спокойно продолжать до сегодняшнего нашего дня. Она актуальна всегда и, наверное, будет всегда актуальна с большей или меньшей степенью. То есть Петр Первый, как человек, который строил регулярное государство, и вообще был достаточно регулярным сам человеком, да, он пытался эту проблему решить каким-то образом системно. Да, uh-huh. Хотя ну, многие историки говорят, что вообще его реформы они не носили никакой системы, они были так на злобу дня. То есть вот начал он войну, нужны пушки, надо строить, значит, мануфактуры. А чтобы было из чего на этих мануфактурах лить, надо сначала получить где-то металлы. Да? А для этого нужно... Ну и вот эта вся цепочка пошла. Но тем не менее, здесь вот действительно он попытался системно подойти. То есть, по крайней мере, он впервые в нашей истории принимает закон, который за это карает. Во-вторых, он создает, как вы уже абсолютно верно сказали, целую институцию, которую раньше не были, институция фискалов, вот, которая тоже с разной степенью успеха справлялась с этой задачей. Вот, ну и устраивал вот такие показательные процессы, куда попадали люди ну, из самого-самого его ближнего круга, скажем так. А вы, кстати, знаете, что Гагарин, он оказывается из рода Рюриковичей? И что mm-hmm. вот есть такое мнение, да, что Петр Алексеевич, как бы вот его вот эти вот то, что он не уступал ему по знатности практически, хотя Петр Алексеевич у нас Романов все-таки, да, что у него там были какие-то тоже
комплексы,
да, по этому поводу.
Ну, я не знаю, те же Долгорукие, ну, те тоже Рюриковичи.
Ну да, Рюриковичи осталось там на самом деле полным-полно.
Да. А там ведь кроме Рюриковича еще и Гедеминовичи были.
Ну да, да, которые тоже как бы не просто так. Вот, ну это просто такой интересный факт. То есть он попытался эту проблему решить, он этот процесс системности, системного подхода хотя бы, да, к этой проблеме, он действительно его вот впервые создает запустил. Прецедент, да, запустил, абсолютно верно. Ну, разные есть оценки, как он справился с этой задачей. Некоторые говорят, что везде он орел и молодец, а вот здесь вот, значит, провисло. Ну, это, конечно, достаточно, наверное, субъективные такие мнения.
Ну, мне кажется, на самом деле, вообще проблема всех реформ Петра, не только этой, что Петр умер слишком рано.
Ну да.
То есть, вот действительно, если так внимательно смотреть, все его реформы, они носили системный характер. Даже вот эти, казалось бы, случайные, там, ситуативные, он потом все это сводил в какие-то полноценные такие комплексы законов. Он, собственно, процесс создания нового соборного уложения запустил, уложенную комиссию собирал. И вот если бы Петр прожил там еще лет 10, вполне возможно, что вот этот институт, тот же фискалов, стал более организованным, государство бы более упорядочилось, и вполне возможно, тогда бы коррупцию он все-таки, ну, победить, наверное, не победил бы, но поставил бы такие в разумные рамки, скорее.
Ну да, или, по крайней мере, предал бы этому какой-то такой надзор такой хороший, да, что воруешь, конечно, ну, знаешь, что... За тобой большой брат следит, за тобой смотрит. Ну что, дорогие друзья, наш разговор потихонечку подходит к концу. То есть мы прекрасно понимаем, что проблема эта неисчерпаема. Говорить о ней можно долго. Но наша задача была сегодня действительно посмотреть на эту проблематику в разрезе деятельности первого российского императора Петра Алексеевича Первого, вот, которому в этом году мы отмечаем 350. Летний юбилей со дня рождения. Спасибо большое, Алексей Борисович, как всегда, за интересную содержательную беседу.
Спасибо за приглашение.
Ну, надеюсь, что мы еще с вами не раз встретимся и на интересные исторические темы поговорим.
Обязательно.
Спасибо большое, дорогие друзья. Смотрите, пожалуйста, наши социальные сети. Вас впереди еще ждет несколько коротких роликов, 60-секундных, посвященных истории Петра. А уже где-то с сентября месяца мы будем выкладывать ролики, которые будут основаны на нашей Тобольской экспедиции. Поэтому всех ждем на страницах наших социальных сетей. Не прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания.